Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», посвященных обсуждению христианских смыслов экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, магистр богословия, доктор философских наук, кандидат технических наук и член Союза писателей России.
Здравствуйте, Мария. Приветствую всех наших слушателей.
Дорогой отец Георгий, вы знаете, учитывая спектр широкий вашей деятельности, хочется о многом вас спросить, но поскольку мы ограничены тематическими рамками нашей программы, все-таки заостренные на наведение мостов между экономикой и христианской этикой, верой христианской, то позвольте вас спросить. Я знаю, что в вашей биографии были страницы, посвященные занятием бизнесом, такой вот сугубо практической экономической деятельностью. Вот не могли бы вы с нами поделиться вот таким экскурсом в ваше прошлое, чему был этот бизнес посвящен и почему вы все-таки решили из этой сферы уходить и двигаться постепенно к пути священства?
Спасибо большое, Мария, за очень личный вопрос. И действительно, он личный, касается моих переживаний и, в общем, такого, можно сказать, даже трагического опыта, потому что я видел в бизнесе развитие. Я занимался наукой, закончил МИФИ, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, как вы сказали, по управлению ядерными реакторами, такое вот все. То есть я был весь в науке, мне это нравилось, я хотел дальше продолжать заниматься наукой. И, понимаете, бизнес я увидел, каким-то таким продолжением, то есть практическим приложением науки. То есть я видел это как науку, которую ты вот можешь развивать, какие-то идеи, и потом вот воплощать их на практике, при этом там зарабатывать что-то и развивать бизнес, привлекать партнеров, коллег и так далее. Мне это виделось все светлым образом, в общем, и я действительно этим занялся, я ушел из научных кругов. Сначала я возглавил лабораторию в организации международной. В те времена, это были 90-е, начало 90-х, понимаете, это переходный этап от Советского Союза к такой рыночной экономике. В общем, весьма болезненный для многих, и я не исключение здесь. От научной работы перешел к практической, в государственном учреждении. А потом вместе с коллегами мы решили открыть собственный бизнес. Программное обеспечение, естественно, вначале разрабатывали, пытались. Но потом оказалось, что гораздо выгоднее будет, если программное обеспечение будет снабжаться, собственно, техникой компьютерной, которая там приносит хороший доход, если продавать ее с программами. И постепенно программы как бы и вытеснились, потому что они уже веса не имели. Да и потом в те времена, программу, кто-то покупал, конечно, делая вид, что пытается жить по правилам, по закону, но в действительности все, извиняюсь за такое грубое выражение, просто воровали друг у друга, списывали, и никаких преград не было, экономика действительно крепко изменилось, экономические отношения и наверху, и внизу. Стали вот эти малые, небольшие предприятия, фирмы, компании организовываться. Я образовал одну из них, возглавил, был директором тоже. Сначала такой ход компьютерной программы, там технологии компьютера, потом, собственно, компьютеры. От них как-то так вот получилось, что я был на, митинг такой предпринимателей с участием американцев, европейцев. Я познакомился с голландскими предпринимателями, очень так, как-то сблизились, подружились, я поехал к ним в Голландию, и с этого началась моя уже иная жизнь, то есть я увидел, что можно гораздо выгоднее заниматься таким бартерным бизнесом, я, в общем, что-то в этом успел сделать удачное, а именно из Голландии я привозил машины, автомобили, а из России, поставлял мелкую мебель. Именно как мебель, а не как сырье, чем я очень гордился в те времена.
Готовый продукт.
Да, пусть она была там незначительная, какие-то складные стульчики, этажерочки с фабрик в Рыбинске. В Рыбинске, в основном в Вологодской области там. фурами поставляли в Голландию, и прямо в магазины она шла, эта мебель. Вот я так как бы до сих пор это вспоминаю не без гордости.
Да, действительно, вот, то есть редкая наша страница случай, истории.
Да, да, да. Ну, там много нюансов было, конечно. Голландцы безбожно занижали цену. Вот, но все равно, тем не менее, директор завода, фабрики этой шел на снижение цены. Ну, а я был таким организатором, посредником, ну, не безуспешным. А в обмен, значит, из Голландии шли автомобили. Ну, бэушные, подержанные, ну, и некоторые новые. В общем, вот так какой-то период это был довольно успешный бизнес, двухкратный, то есть прибыль на двух этапах получалась. Ну, вот, но это же лихие 90-е, знаете. Как только ты становился заметным в каком-то роде деятельности, то, соответственно, те, кто тебя заметил, приходили и, значит, ожидали оплату за то, что тебя никто не тронет. Вот. Ну, то есть крышу так называемую. Ну, и вот в этой области у меня и потом случилось. Во-первых, я разочаровался, потому что я понял, что это игра, причем жестокая игра. И я совсем не намеревался играть в такие игры. То есть у меня представлялось, это я еще раз повторяю, такой наукой, вот таким работой ума. Вот ты, так сказать, изобрел какой-то метод, способ, потом внедрил его, и на этом, значит, получается. Но я понял, что это совсем просто и банально. Ты должен иметь крепкую, значит, вот кулаки, простите, крепкие, но еще, может быть, что-то в этих кулаках зажатое, что-то такое, чтобы отпугнуть, так сказать, потенциальных, ну, простите за прямолинейность, налетчиков, которые пришли и сказали, а вот мы забираем все у тебя. Ну, вот и я не буду уж вдаваться в подробности, но лихие времена, экономика была очень такой стохастичной, знаете, термин.
Можно пояснить для наших слушателей какой-нибудь синоним.
Ну, такой случайным образом она организовалась. Стохастическое распределение, это из математической статистики. Я привычно использую математические термины из моего прошлого. Вот. И, ну, то есть, ну, кому-то удалось, кто-то вырвался, кто-то так сумел оградиться, кто-то вот с этими самыми крышами так договорился, что как-то выскользнул. Ну, в моей практике, да я думаю, это не без какого-то промысла, естественно, не получилось. То есть в какой-то момент я был прижат, и конкретно были жесткие условия. Более того, на каком-то этапе я даже не был уверен, останусь ли я в живых после этого всего. Ну, сам по себе. То есть я не мог себе точно сказать, что меня отпустят, скажем так. Ну, слава богу, вот обошлось. Ну, конечно, надо было тоже выкрутиться из всех этих коллизий. Но и это было последнее, что я предпринимал в бизнесе. Потом я ушел уже изучать богословие, поступил учиться и, ну, какие-то остатки использовал для жизни, остатки прежнего бизнеса. Ну, в общем, мой был опыт такой, ну, с одной стороны, неприятный, но не печальный, но, конечно, он не говорил о том, что у всех так было, но у многих так случалось. Я знаю истории другие тоже. Но кто-то выжил, кто-то выпал, они вознеслись наверх. И мои коллеги, допустим, по МИФИ, из области там, высоких технологий, микроэлектроники, там, ядерных технологий, ну, стали вот такими крупными бизнесменами, миллионерами, олигархами. Вот, да, не будем называть имена, но до ныне вот звучат, так сказать, имена их, моих друзей, однокашников, так сказать, по МИФИ, звучат в разных высоких сферах, вот, ну, а я вот в другой сфере работаю. Но экономически, понимаете, наверное, это не показатель, наверное, это этап, который проходили и другие страны, и другие экономики. Я уверен, что и в Соединенных Штатах было время такого, ну, случайного, хаотического выдвижения самых смелых, самых дерзких, самых наглых, простите, и вооруженных. Вот. Ну, а потом этот этап прошел, как-то все успокоилось, экономика стала развиваться более разумными, спланированными методами. Ну, наверное, так и у нас. Я думаю, что никто не миновал эту стадию. Ну, вот. Ну, а да, вот я свой опыт рассказал. Опыт лихих 90-х. Вот.
Да, вы упомянули Америку, и сразу картинка Дикого Запада представилась с такими ковбоями, значит, с оружием. Но это, конечно, всего лишь метафора. А скажите, пожалуйста, вот сейчас и в вашем пасторском опыте то, что у вас был такой отрезок пути, довольно насыщенный, драматичный, как вы сейчас рассказали, помогает вам как-то вот направлять людей, давать им советы, когда они приходят, может быть, с какими-то моральными дилеммами, связанными с их экономической деятельностью или бизнесом?
Конечно, Мария, вы прямо в точку попали. Конечно, помогает. Еще как. Более того, я даже вот, ну, книги пишу, написал такой автобиографичный роман, который теперь переведен на английский язык, в Лондоне издан, и вот начинается кампания продвижения этой книги в Соединенных Штатах. Роман называется «Атомный пастырь», или по-английски «Atomic Shepherd». Ну, это, правда, история не моего бизнеса, но вот как, то есть научной той деятельности, как вот человек, который занимался научными, высокотехнологичными исследованиями и, ну, достижения определенных, ну, понимаете, это не документальное изложение, а это фикшн, роман. То есть там, конечно, все преувеличено, но отчасти основывается на моем опыте, который был вот в те времена. Ну, да, ну, вот я к тому это рассказываю, что, конечно, это помогает и в пастырской практике, и выслушать. Ну, а потом... Оно немало, особенно в настоящее время, немало наших соотечественников, которые покинули Россию. Ну, разные причины могут быть. Я не вдаюсь, я не должен этим заниматься, исследованием мотивов, которые привели людей в западные страны. Но они, если они приходят в церковь, значит, у них есть в этом потребности, и они обращаются к Богу, и их желают слышать, ну, наставление, разговор, духовную беседу и так далее. Вот, да, и... То есть и мне... Мой опыт прежний, конечно, помогает найти общий язык, потому что, ну, как помните слова замечательного апостола Павла, что для всех я стал всем. Ну, для каждого, чтобы быть понятым, чтобы услышали люди хотя бы, ну, кто-то, хотя бы некоторые из них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии. С вами я, Мария Сушенцова. Продолжаем наш интересный разговор. Отец Георгий, вы как раз стали рассуждать о том, какие люди окормляются у вас, какие люди у вас на приходе, и в целом вы наблюдаете в епархии. Да? И вот действительно интересно спросить, каков портрет вашей паствы, кто эти люди? И этнически, и по вероисповеданию прежнему. Понятно, что есть те, кто уже были православными и пришли, допустим, в ваш конкретный храм и в другие храмы епархии, а есть те, кто новообращенные из других христианских конфессий, а может быть, даже и не из христианских конфессий. Вот интересно, может быть, в паре слов, ну, вы наверняка этот портрет уже для себя примерно составили, наблюдаете какие-то тенденции, кого больше, кого меньше.
Ну, знаете, портрет надо, если рисовать портрет, то это будет многоликий очень портрет, потому что все по-разному, и каждая ситуация абсолютно индивидуальна, особенная. Ну, конечно, вы правильно сказали, из других религий, вот, допустим, в Эдинбурге я принимал православие из ислама. Ну, он не был таким уж посвященным мусульманином, но он женился на русской, православной, ну, и решил стать православным тоже. Вот я, вот, допустим, принимал. Это редкий случай, потому что все-таки ислам – это, ну, совсем другая религия, там все иначе. Но вот из западных вероисповеданий, из католичества и протестантизма, больше, конечно, из протестантизма, из католичества тоже есть, но реже случаи. Ну, приходят, да, ну, это уже местные. А из наших краев приезжают, ну, православные все они, ну, разные люди, с разным бэкграундом, так скажем. И на разных приходах, ну, конечно, у меня приходы заметно отличаются по своему составу, ну, этническому, экономическому и социальному, как угодно. Ну, это вполне естественно. Допустим, в связи с СВО, конечно, волна беженцев с Украины, и, ну, из России, может быть, не беженцы, а как-то так вот люди, которые избрали иной путь для себя. Но в основном, конечно, вот с Украины, ну, по сути же, ну, хотя и украинский по паспорту, но по внутреннему, по внешнему облику, по культуре, по всему, ну, это русские люди, это они приходят в русскую церковь, потому что это свойство, естественно. Ну, мы об этом много говорим, в политику не вдаемся, но, тем не менее, это общеизвестный факт, их немало, в епархии, в других приходах, в моих приходах, вот, допустим, в Северной Ирландии, в Шотландии, у меня в Эдинбурге приход, это все-таки, ну, столица, там университетский город, и там, ну, такая, знаете, ну, студенты, вот, учащиеся, аспиранты, преподаватели, ну, как сказать, другой состав прихода. А, допустим, вот в Белфасте и в Ньюри, Ньюри – это город в Северной Ирландии на границе с Республикой Ирландия, ну, там, ну, люди, которые вот или беженцы, или которые там приехали работать, жить, устраивают свою судьбу, кто-то вышел замуж, кто-то приехал на время, а потом остался. Ну, кстати, беженцы, они разделяются тоже по категориям, потому что есть, которые устраивают свою жизнь там, то есть учат язык, какую-то профессию. Профессию меняют, допустим, есть семья у меня в Ньюри, которые, они из высоких технологий, он айтишник был, она там тоже экономист, кстати, были. Ну, вот, ну, поменяли, она стала парикмахером, а он в гараже работает мастером. Но, знаете, люди не, от этого не расстроились, понимаете, они молодые, они видят впереди всю перспективу. Наверное, я точно не знаю, наверное, они учатся, может быть, желая найти продолжение профессии своей. Но при этом надо работать, на жизнь зарабатывать, они вот такие профессии, они желают остаться. Есть те, которые, ну, смотрят лишь на то, как, когда все это кончится, чтобы как-то вернуться вот на свои прежние места, кто, кто куда. Ну, вот, можно сказать, такие две больших категории из беженцев. Ну, а из наших краев, ну, примерно так же. Допустим, люди уехали по тем или иным причинам, связанным с политической обстановкой, там, с изменениями, и вот уехали, но ждут, когда это закончится, с тем, чтобы кто-то, чтобы вернуться, ну, а кто-то уже, так сказать, не дожидается, а устраивает свою жизнь там экономически. Да, есть такие люди, которые, допустим, да, вот у меня в Дублине, допустим, вот мой знакомый, с которым я общаюсь, встречаю, он из бизнеса приехал, переехал. Его супруга, она работает на западную компанию, а он, ну, вот пытается приобрести бизнес там, в бизнесе. У моего же тоже знакомого и близкого знакомого, который развил свой бизнес, это конкретно хлебопекарня. Ну, такой, ну, устойчивый, непростой, но устойчивый, очень хороший бизнес. То есть хлебозавод, с которого потом... Именно который делает хлеб вот нашего образца, знаете, ржаной вот такой вот, ну, и смесь ржаной пшеничный, вот, который обычно, ну, прибалты любят такой хлеб. Да и у нас вот, ну, там технологии литовские. Не российские, ну, потому что так получилось. Ну, и вот этот хлеб, вот этот бизнес, значит, один уже его развил и хочет отойти от него, то есть продать, а другой приехал и, ну, так намерен купить, но вот эта купля-продажа этого бизнеса, ну, дело непростое. Я объясню, почему. Для меня это, ну, я не знаю, думаю, я никого, ничьи карты не раскрою, никого не удивлю этим, но, ну, понимаете, есть налоговая система, да, от которой, ну, каждый в бизнесе пытается как можно меньше платить налогов. Ну, конечно, чтобы не нарушать закон. Но при этом какие-то доходы, какой-то инком, значит, переходит в наличность, да, и не указывается в документах, в отчетности не указывается, сдается одно, а реально крутится другое. Вот представляете, вот это, кстати, интересная проблема. Вам, как экономисту, может быть, тоже будет интересно. Смотрите, вот как ему продать бизнес, когда он не показывал все, что происходит там, да, то есть был поток наличности, который приходил, уходил, да, вот крутился, невидный. Ну, и это и есть основной бизнес, то есть, а вот есть отчетность, которая, ну, какие-то там суммы показывает, но незначительные. Вот как ему этот бизнес продать? Интересно, вот если вы задумаетесь, какое бы вы решение предложили как экономист, у них есть решение, ну, такое, я вам потом скажу. Вы как вот решили? Вот вы бы, допустим, у вас есть бизнес, который, ну, вот так сложилось, что вы там, допустим, наличность, там и идет и зарплата сотрудникам через наличность. Ну, понимаете, все это понимают, их никто не вылавливает, там не наказывает, но как-то государство, видимо, понимает, что с этим пока можно жить. А показывают в отчетах, ну, минимальный доход, там прибыль минимальную, ну, и налоги, соответственно, небольшие платят, да. И вот настал момент, то есть человек развил его, бизнес идет, неплохой бизнес, да, а теперь настал момент, когда его надо, ну, продать. Он стоит чего-то, да, вот, ну, какой-то... А вот как это вот, значит, сделать? Есть заинтересованное лицо, которое хочет, готов купить, но как оценить, вот что именно, что он должен заплатить? Можно ли этот вопрос решить вообще, в принципе, и если можно, то как?
Да, хороший вопрос. То есть получается, что у него заниженная стоимость его бизнеса, если
использовать по бумагам,
ту
да.
отчетность. Ну, хорошая дилемма. Вот, но, к счастью, я не практик из бизнеса, а теоретик.
А, вы не практик. А,
да.
Понятно.
Поэтому понятно, что есть разные варианты, легальные или не очень легальные, этичные или не очень этичные решения этого вопроса. Но я думаю, что мы можем оставить эту ситуацию
за кадром.
Да, за кадром и позволить решить ее с учетом местных традиций и законодательства этим людям конкретным. Вот. Другой вопрос, что, может быть, какой здесь духовный совет можно было бы дать, это скорее вопрос к вам.
Да. Вот. Ну, духовный совет, ведь понимаете, люди, ну, они со мной как-то общаются. Причем я не скажу так, что они уж такие посвященные христиане. Ну, хорошие люди, честные, порядочные, но понятно, что они бы не смогли развить бизнес, если бы было обложение, налоговое обложение такое, как ну, полностью исполнено. То есть начальный этап. Потом, возможно, и, кстати, вот тот, который хочет взять бизнес, он как раз настаивает на прозрачности, чтобы все было по закону сделано. Он приехал, кстати говоря, из Москвы. И он именно... Вот, мне это, кстати, приятно видеть, что он-то именно и настаивает, что как, давайте все по документам. А этот, который был там уже, который уже этот, вырастил этот бизнес на практике, ну, он как-то вот так крутится. Ну, в общем, решение, я вам скажу, как приближается к тому, что надо ввести этого потенциального покупателя в бизнес, чтобы он сам там поработал какое-то время, увидел прохождение финансов, привел это в нелегальную, так сказать, почву, и тогда уже будет понятно, сколько, как можно оценить этот бизнес, чтобы ни другая сторона не были в обиде. Ну, наверное, это правильное решение, и, по сути, я с ним согласился с точки зрения духовной, этической стороны, ну, потому что, действительно, ну, что-то там было в прошлом, но теперь давайте легализоваться, правильно же?
Mm-hmm. Да, вот, в любом случае, хорошо стремление выйти на поверхность и, так сказать, осветить все это свету, всю эту конструкцию.
Да-да-да, именно. И вот это намерение потенциального приобретателя этого да. бизнеса. Не потому, что он хочет там занизить цену, он понимает, что там все-таки ну, есть прохождение финансов, это рабочая схема все. Но потому, что он... И мне приятно, что он именно приехал из России, что он вот москвич, и он как раз вот смотрит на эти вещи так вот этически корректно. Вот. Но я не хочу умалить достоинство того, который развил бизнес, потому что, знаете, ведь бизнес, особенно на Западе, вообще это... Тоже я хочу сказать, что крайне редкий случай, когда вообще какой-нибудь бизнес, который начинает выходить из наших с вами краев, становится успешным. Крайне-крайне редко.
Вот, и как раз на этой точке я бы хотела вам задать такой интересный, расширительный, что ли, вопрос, переводящий нас даже, может быть, немного более в область теории и философии, но мне кажется, многих он, православных в том числе, очень интересует. Вы как раз пастырь, который служит на территориях традиционно протестантского и особенно католического вероисповедания. Ну, если мы возьмем Шотландию, в которой вы до этого, да, были причастны, то там вообще сплошь и рядом...
Я до ныне причастен.
А, и до ныне, да?
Да, да. Но... Эдинбург – это мой приход там.
Да, ну, тогда, значит, отлично, еще лучше. То если мы посмотрим на протестантские страны в целом, не только вот на те, к которым вы имеете отношение, но и в целом, то это страны, во-первых, с самым высоким ВВП на душу населения, то есть самые богатые страны, но и наиболее инновационно развитые. То есть именно в этих странах рождаются чаще всего инновации. Даже если вспомнить, там, отмотать на 300 лет назад, как бы для тех, кто причастен к экономической истории, хорошо знает, что именно голландские инженеры для европейской и даже английской промышленной революции сделали очень многое. И диффузия инноваций, такое вот понятие, то есть распыление, разнесение инноваций, вот этой вот пыльцы инновационной по всем, значит, соседним странам, оно происходило во многом именно из Голландии. Mm-hmm. В том числе совершенно и потому, верно, что там были гонимые протестанты.
Совершенно верно, да.
Вот, это был маленький исторический экскурс, а вопрос мой состоит в том, вот вы наблюдаете этих людей не только на своих приходах, но и в принципе их наблюдаете, вот как людей вокруг себя. Действительно ли у них, ну, если говорить, да, сейчас заострим о протестантах, есть какие-то особые черты, связанные с так называемой ценностью труда, с особой мотивацией, с рациональным подходом к устроению своих дел и вообще всей своей жизни? Если эти черты есть, то можем ли мы у них чему-то поучиться, сохраняя свою православную веру? Или этот такой стремительный прогресс экономический, да, и технический возможен только вот при другой вере, да, при том, что да, вся их жизнь, в том числе духовные аспекты, они выстроены иначе, так как у них. То есть это уже полный отход от того, да, канона православного, в который верим мы.
Ну, знаете, Мария, попытка-то была уже никем иным, как Петром Великим сделана, перейти на протестантизм, и экономика получит развитие. Ведь он в Голландии там учился кораблестроению. Действительно, это и было, как вы совершенно справедливо заметили, такой источник инноваций, вот, прогресса, таких вот открытий в технической сфере. Вот там, где вера протестантская, она... Мы не будем ничего сопоставлять, но там вот есть такой эффект привлечения к личной ответственности, личному участию и личному... Вот, то есть обращается внимание конкретно на личное. Вот ты, что ты можешь, что ты хочешь, покажи. Если ты можешь, о, хорошо, сделай еще лучше. А вот он лучше. То есть такая конкурентность. Это, собственно, конкурентность, это и есть, в общем, протестантское порождение. Я бы так вот, ну, может быть, громко, но, понимаете, это вот конкурентная среда, она выросла из протестантизма, фактически. Ну, чуть дальше, если копать, то, наверное, это какие-то иудейские общины. Вы знаете, вообще новое время, с чего началась экономика, так, по большому счету, и цивилизация наша. Ну, это, наверное, где-то начало 17 века, простите, не, да, 1600 какой-то год, угу, когда вот появились банки. Банки, которые основаны на судном проценте. Но ведь вы знаете, что Ветхий Завет запрещает давать в рост деньги.
Своим.
Своим, да. Ну, разрешает иноземцам.
Да.
Но этого недостаточно, потому что, ну не будем, так сказать, крутить, но, в общем, есть особая способность, скажем так, у этого народа, ну, вот как-то выращивать доход, иметь, вот, и сконцентрировать внимание. Ну, это такая финансовая, что ли, дар.
Финансовое дар, мышление, да, финансовое, да, мышление.
Ну, да, ну, я не хотел бы как-то это акцентировать. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, Морган, Рокфеллер, да, все-таки это представители, совершенно ясно, представители определенного народа. И вот, да, вот этот пунктик, который запрещал давать в рост своим, был преодолен в начале 17 века. Ну, как-то вот там... Во-первых, иудаизм, конечно, кардинально... Там во втором веке была кардинальная трансформация, то есть пересмотр каких-то правил, законов. Ну, Тора осталась, но многое переменилось. Я не специалист в этой области, просто знаю по факту. И с тех пор какие-то еще изменения. И вот доросло до того, что все-таки оказалось возможно давать под процент в суду своим.
И мы сейчас сделаем маленькую паузу. Я напомню, что в гостях у нас протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, магистр богословия, доктор философских наук, кандидат технических наук, член Союза писателей России. И с вами я, Мария Сушенцова. Не переключайтесь, мы продолжим через маленькую паузу.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш разговор с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, магистром богословия, доктором философских наук, кандидатом технических наук, членом Союза писателей России. У микрофона по-прежнему я, Мария Сушенцова, и мы сегодня беседуем о христианских смыслах экономики в рамках нашего цикла программ «Вера и дело» и остановились на очень интересной теме. Отец Георгий рассуждал о том, как какие метаморфозы в истории западной цивилизации произошли с запретом на судный процент.
То есть с отменой запрета, скажем,
да.
Не обхождением этого запрета. Но это довольно хитро. Еще раз не вдаемся в подробности, но, по крайней мере, во всяком случае, вот с определенного момента в средние века это ограничение было снято, и появились банки. И вот с этого как бы и началось новое время. Ну, так говорят и философы, и экономисты. Ну, наверное, вы тоже какой-то... Если я не прав, вы меня поправьте, пожалуйста. Ну, вот когда судный процесс... Что это такое? Вот появились инновации. То есть можно получить под процент какую-то сумму и вложить ее в дело, да? Ну, поначалу, может быть, это была торговля, там, перевоз товаров, там, перепродажа и все. Но постепенно появились инновации в технологиях, то есть уже вкладывали в технологии. Но здесь уже, скажем так, вот эта среда, которая, ну, банковская, финансовая среда, она, переросла саму себя. То есть появились технологические проекты, которые стали приносить прибыль, и большую прибыль, и все больше и больше. Сейчас мы видим, что уже не банки, скажем так, на верхушке состояния своих находится, а кто? Ну, вот те, которые вот инновации сумели развить настолько, что они охватили огромные-огромные массы в мире, поэтому колоссальные доходы получаются. Ну, что там говорить? Илон Маск, Безос, Цукерберг, ну, из наших тоже есть там немало деятелей. Ну, они, опять-таки, втянуты в международные, так сказать, сферы. И только там можно получить сверхдоходы, которые определяют, ну, наверное, верхние планки состояний нынешних. Да, так вот, эта технология уже не банкиры, знаете, как бы во времена, допустим, век, полтора-два века назад, да? И вот мне кажется, это такой показатель, который меняет наше представление об экономике, ну, даже не экономике, а о возможностях. Понимаете, уже... Почему мы заговорили? Вот была, ну, скажем прямо, еврейская община, с которой началось банковское дело, а вот она, мы подходим к протестантской общине, с которой начинаются инновации. Ну, очень условно так я утрирую.
Условно.
Да?
Угу.
Ну, вот в Голландии, вы сами привели этот пример, вот появляется Голландия, это уже, ну, там, конечно, достаточно было представителей еврейской общины, но не только. Они, допустим, давали какой-то капитал под процент суду, а технологии развивались, И приносили доход, и это распространялось дальше. И вот, ну, настолько успешно, что Петр Великий, значит, решил, mm-hmm. что экономическая система у нас будет строиться по протестантскому принципу. И это и было, по сути, 200 лет. У нас был синодальный период, патриархов не было, а синод возглавляли государственные деятели, там, экономические, и протестанты, как мы знаем. Первый глава синода был протестант при Петре. Ну, так. То есть русскую православную церковь возглавлял протестант. Ну, не возглавлял, а как бы это, ну, глава синода, да? Угу. Ну, синодальный период... Ну,
как
многие...
административную, да, структуру, скажем,
да,
так,
да,
возглавлял с административной точки зрения.
Входила, да, в имперскую, да. Так сказать,
не систему. Духовно, конечно, возглавляла,
нет,
в административном
смысле.
Нет, но она
духовная считалась, духовное ведомство духовных дел, так сказать, или как-то угу. вот иначе. Ну, историки лучше знают, расскажут, но я в этом плане не боюсь допустить какие-то неточности, ошибки, но, во всяком случае, это представляется так, вот этот период, там, 250 лет, он синодальный период. Это период, когда была попытка перестроить экономику угу. от патриархальной, вот, которая, значит, тянула назад, вот, к более развитой национной, такой протестантского типа, угу. понимаете?
Угу.
Ну, получилось это или нет, другой вопрос. Тоже многие и так можно и оспорить. Некоторые считают, что революция там произошла, потому что вот так было. Патриаршества не было на Руси. Вот ввели патриаршество, а вот, значит, ну, знаете, то есть это огромное количество тем.
Дискуссия, но, да.
Да, дискуссии исторические там. Я совершенно в этой сфере не профессионал. Но вот в экономике я хочу сказать, что мне представляется, что православие и как вероисповедание, как основа культуры, основа морали, этики, оно находится, ну, на распутье сейчас. опять-таки, как подобной той, что было, тому, что при Петре было. Какой же все-таки экономический путь избрать, вот, с духовной точки зрения, вот протестантский, вот как Америка, или вот все-таки какой-то, ну, такой имперский, может быть, как это было в имперской России, или какой-то иной, допустим, как вот, китайский путь, там, вот, понимаете, опять-таки, ну, распутье. Мы не привлекаем политические мотивации, они есть, конечно, безусловно, и они могут повернуть с того пути на другой. Но какое-то время, вот 90-е лихие, потом начало нулевых годов, было стремление туда, вот, к Западу, к протестантской модели приблизиться. Но православие этому не препятствовало. И напротив, оно... Понимаете, модель социально-экономической, политической модели общества, православие тем, на мой взгляд, как священник, как член православной церкви и представителя там в западных странах, на мой взгляд, сила православия в том и состоит, что духовность, она не идет следом за экономикой, а она как бы над экономикой и может дать вовремя верный духовный, вот, ну, не совет, а вот такой импульс. Вот здесь что-то не так, здесь вот надо посмотреть по-другому на эти вещи. Понимаете, чего у протестантов, в общем, ну, не то чтобы не достает, но, во всяком случае, протестантизм, он реорганизуется, трансформируется постоянно. В той же Голландии, с которой я был близок, я в бытность мою еще бизнесменом, так сказать, я в Голландию, ну, наверное, по меньшей мере раз 20, а может даже 25, туда-сюда ездил. Ну и там, понимаете, в какой-то небольшой городок или деревенька в Голландии, и там может быть, ну десятки конфессий. Вот в одной, там тысяча человек живет, и из них вот там протестантских вот группировок может быть 20-30, может быть больше. Вот, ну, буквально по домам, по дворам. То есть это постоянно, ну, отпочковываются какие-то новые движения. Потому что, ну, с одной стороны, это, ну, экономический стимул тоже, ведь, понимаете, в экономике одно дело крупные какие-то система развивается. Другое дело, что все-таки и малый бизнес существует. Малыми группами, малыми... И с малого бизнеса вырастает что-то большое. Ну, по крайней мере, так нам говорят истории, что, ну, может быть, это легенда, конечно, о том, как там Форд там собирал свой автомобиль где-то в гараже, а там Билл Гейтс там где-то компьютер тоже какой-то помойки там комплектующий что-то там собирал потом. Ну, это легенды, конечно, так. Ну, хотя, может быть, там за этим стоит что-то. То есть что-то начиналось с малого бизнеса, каких-то малых инноваций, а потом оно подхватило и, выбрав какой-то верный путь, пошло. Ну, мы можем лишь догадываться, как это было на самом деле. Но вот в этом смысле православие и православная вера позволяет человеку с точки зрения внутреннего состояния не сопоставлять свои принципы духовные с принципами ведения бизнеса или ведения дела. Потому что духовность всегда превалирует, она всегда естественным образом ограждает мысль человеческую от совершения, ну, неверного действия. Я не говорю там незаконных действий, но неверных просто. Потому что невозможно себе представить бизнес абсолютно 100% там легальный и законный. Все когда-то начиналось с чего-то такого, ну, полулегального, мягко скажем так, а потом уже на каком-то этапе вырастало, ну, уже такой легальный, открытый, прозрачный бизнес, в котором и налоги, доходы, расходы, все видно, и, но так не может быть сразу. И инновация, она, потому инновации получается, что она что-то новенькое, на что еще, ну, не обращают внимания. Но чтобы показать, что это действительно эффективно и действенно, надо вырасти до какого-то порога, а потом ты уже получишь, допустим, ну, вложение, инвестицию там, и дальше уже можешь развиться на легальном уровне. Да.
Спасибо большое за этот интереснейший экскурс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что протоиерей Георгий Завершинский сегодня у нас в гостях, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии. Отец Георгий, я бы хотела сейчас резюмировать для себя и слушателей то, что вы сейчас сказали. Получается, что у протестантов нет вот этой точки опоры, как у нас есть в православии, именно превалирование духовности над всей остальной жизнью, что они постоянно как бы мимикрируют, ну, лавируют, меняются, видоизменяются свое мировоззрение, свои ценности под, так сказать, экономические изменения, да, под конъюнктуру, под то, что... в принципе, быстротекущее, тогда как в православии есть, ну, как бы существенный зазор между областью духовности, которая православными канонами, да, задается, с одной стороны, с другой стороны, текущей экономической деятельности. Mm-hmm. И если я правильно вас услышала, то это дает нам, как православным людям, так, то преимущество, что мы свою духовность, неся ее в себе, можем совмещать с разными экономическими моделями. И вот, опять же, если я уловила правильно вашу мысль про, допустим, Петровскую эпоху, да, мы можем смотреть, какие есть примеры в мире успешных экономических моделей и использовать их по ситуации, тогда, когда нам нужно. То есть выбирая из этого букета просто потому, что наша этика христианская не так сильно... Ну, как бы она независима, но она носит абсолютный характер и не зависит от конкретной экономической модели. Скорее, наоборот, модель выбирается в том числе и с учетом духовности, вот, если я правильно уловила.
Почти правильно, но последнее мне понравилось, Фаррель, что этика не зависит от выбираемой модели. Действительно, потому что модель ведь это техническая, это условность.
Это технология, по большому счету, как я это сделаю.
Да, а этика, духовность, она это безусловная вещь, состояние человека. И в этом смысле, ну, я еще раз говорю, я не экономист, а православный богослов и, может быть, философ и писатель, но мне представляется недостаток. Не то, чтобы протестанты там мимикрируют. У них есть вера, которая основана, допустим, вот на Евангелии. Да. Да, вот Евангелие незыблемо. Да. Но понимание его, оно разное, оно вот так вот, ну, подстраивается под разные формы. И это помогает... в плане инноваций, не смущаться, а идти вперед, действовать, ну и потом осознавать, что ты сделал, чтобы не допустить, ну, нарушения этики. Кстати говоря, этика у протестантов, прошу прощения, ну, весьма на высоком уровне, это потому что она прозрачна. Мы, православные, в этом смысле менее прозрачны. В плане этическом. Мы как бы внутри себя держим, да, я и Господь, вот там я исповедовался, ну, это в тишине, интимно так все. Это, конечно, модель, не модель, а, Господи, духовное поведение, ну, более высокого уровня, на мой взгляд. Но вот вопрос в том, дорастаем ли мы до него? И тут появляется такой гап, разрыв, что уровень-то есть, но мы до него еще не доросли. И вот в свое время, ну, наверное... Но Никон там, Петр, вот как-то принимая решение, что отойти в сторону протестантизма и поменять что-то, чтобы дать возможность людям сначала подрасти, а потом уже раскрыть, чтобы у них раскрылись глаза на глубокую духовность, которая, конечно, никуда не денется, потому что она есть всегда. И в этом смысле сила православия в том, что оно как бы всегда присутствует, но не стоит его применять сразу к своим моделям, а вот по-протестантски, если подойти и сказать, ну вот есть Евангелие, и давайте попробуем совмещать свои действия с Евангелием, нам православие этому не препятствует. Нельзя сказать. Понимаете, была эта ошибка, мне кажется, ко многим приходит еще как отголосок советского времени, когда нельзя было проповедовать. Евангелие вообще читалось на церковно-славянском, да и проповедь на церковно-славянском, вы можете себе представить? Это было такое, ну, как бы обязывали, чтобы священник походил и проповедь на церковно-славянском. Почему? Чтобы никто ничего не понимал. Вот, ну, понимаете, ну, действительно, кто-то придерживается, ну, я понимаю, традиции, это как-то кажется таким очень глубоким, очень значимым, очень... Но ведь давайте раскроем смысл этого, и тогда в этом никакого преступления против православия не будет. И, по сути, ну, что я делаю на своих приходах? Во-первых, ну, есть такое благословение на западных приходах, читать на языках.
Угу. На языках основного населения.
Языках, да. Угу. На современных языках. Русском, английском, там, немецком, французском. Ну, на современных языках читать Священное Писание. Угу. Это еще с советского времени так. Там, за рубежом. У нас не надо здесь, а там можно. Угу. Вот, кстати говоря, митрополит Кирилл, когда он нынешний патриарх, когда возглавлял отдел внешней церковной связи, именно он это дал благословение на то, чтобы на зарубежных приходах можно было читать. Ну, что мы и делаем. Ну, и проповедь тоже. Понимаете, вот мне кажется, этого не достает. Вот тогда, когда Евангелие будет прозрачно, ну, я не говорю, что мы сразу все его поймем досконально, там много уровней, пластов понимания, ну, хотя бы мы будем двигаться и понимать, и тогда в нашей жизни реально, практически, ну, пусть это похоже будет на протестантизм. Вот я иногда себя сам ловлю на том, что мои проповеди и мои объяснения, ну, может, кто-то скажет, ну, это как у протестантов, ну, хотя такого я еще не слышал пока, я публикую свои проповеди постоянно, такого не слышал, но, по крайней мере, я обращаю внимание на то, вот о чем говорится там в тексте, будь то там, ну, чудо какое-то, там, событие, мысль какая-то евангельская, вот, допустим, о накормлении 5000 пятью хлебами. Но это невозможно физически представить. Но метафизически, так вот, есть соприкосновение физики и метафизики, и вот тут, и понимаете, я уже не буду сейчас погружаться в это чтение, оно глубокое, оно очень значимое, но вот здесь наступает момент действия, и ты, православный человек, оставляя свою веру нетронутой, неповрежденной, но открыв Евангелие на языке, который тебе понятен, есть замечательный синодальный перевод. Почему он вообще появился? Потому что люди ждали, понимаете. Между прочим, вот это понимание смысла, вот для с точки зрения развития общества, экономики, продвижения, инноваций и так далее, это все основой чтения Евангелия. Понимание смыслов евангельских. Вот отсюда все произошло. Потому что, вы знаете, ну, у католиков вообще было запрещено. До Гутенберга там Библию, Священное Писание нельзя было читать было. Ну, и когда Гутенберг напечатал первую Библию, тоже нельзя. Это, вот ты приходи в церковь, и там, значит, пастырь, ну, священник, прилад там расскажет, как понимать надо. Вот. Ну, и с этим же в предсредние века, ну, мы не можем так дальше жить, понимаете? Ну, это, я понимаю, это, ну, по-английски все время слово приходит, ну, это challenge, когда ты позволишь людям то размышлять.
Вызов, задача.
Да, вызов. Ну, готовься к этому, я имею в виду, как священник, как епископ, готовься к этому, чтобы суметь ответить на этот вызов. А как? И если ты будешь покрывать все таким мраком неведения и держать людей в таком мраке, то рано или поздно люди сами, ну, будут лучше тебя разбираться во смыслах евангельских.
Отец Георгий, мы уже сегодня в ходе эфира затрагивали тему инноваций, что к этому сподвигает людей. И вот мы с вами живем в эпоху, когда одной из ключевых инноваций, касающихся всех, стал искусственный интеллект. Я знаю, что вы автор огромного количества книг, в том числе художественной литературы, ну, большого для священнослужителя, это большое, мне кажется, количество книг. И, насколько я знаю, вас в последнее время занимает эта тема осмысления духовного, в том числе осмысления роли искусственного интеллекта в жизни человека, каждого отдельного и общества. И вот хотелось бы услышать вашу точку зрения, как вы видите себе это явление, что это, угроза, вызов, или это средство, облегчающее нашу жизнь, инструмент полезный, которым надо грамотно пользоваться. Может быть, какие-то приведете ваши образы, смыслы из художественных ваших опусов.
Спасибо литературы. Большое, Мария. Это очень сильный вопрос, прям не в бровь, а в глаз. Это ни то, ни другое, ни третье. Искусственный интеллект, можно сказать, отображение. Второе «я». И вот возможно ли второе «я»? А если невозможно, то как быть с первым «я»? Вот я и мой аватар, нейрообраз, отображение. Ну, вот я написал такой роман, закончил его, и уже в Лондоне издательство приняло его к публикации. Он так и называется «Миша Аватар». Ну, вот такой. Значит, аватар – отображение нейросистемы. Ваша память, образ мышления, ну, какие-то преференции, я не знаю, все-все, что с вами. Так вот, и вызов такой, что а не отнимет ли аватар или вот этот искусственный, не отнимет ли я человеческое?
То есть личность.
Личность, сознание. Это вопрос не праздный. Это не я поставил этот вопрос. Ведущий ученый в области интеллекта, искусственного, вот, живущий в Америке, японец, фамилию пытался вспомнить, не смог, он высказал, что нет, никогда невозможно, потому что невозможно никогда. И все. без ответа, без объяснения. И другие ученые подумали, но я все-таки взял и написал художественное произведение. Ну, как бы я видел это художественными глазами, как автор фикшн. Вот. И, ну, и там я не знал ответа, когда начинал писать. Но к концу произведения, на мой взгляд, художественным образом, литературным образом ответ нашел. Вот. Ну, не буду говорить, какой. Роман я писал на английском языке, он будет издан уже, принят к изданию. Ну, надеюсь, что-нибудь появится на русском. Так вот, это ни то, ни другое, ни третье. Ни вызов, ни помощник, ни... Это параллельное бытие, параллельное, в котором нет сознания. Параллельное бытие, mm-hmm. разум, интеллект, память, база знаний колоссальная, не ограниченная ничем. Она впитывает все больше и больше. Ну, если всякие из нас пользуются смартфонами там, и бесконечно, мы сидим в этом искусственном интеллекте. Ну, в большей или меньшей степени он нас постоянно преследует. Мы входим в какую-нибудь, в любую социальную сеть или в любую программу, и тут же нам подкидываются какие-то, ну, видео, там, рассказы, образы, какие-то новости. Откуда? Почему именно такие? Почему это, а не другая? Это искусственный интеллект. Угу. Он определяет наши преференции, наше внимание, наши как-то по времени, где мы останавливаемся, допустим, на каком-то кадре. То есть мы уже в нем живем. Угу. И это, еще раз повторю, вот это главная мысль. Это не то, что мы можем рассматривать, как бы взирая свысока. Это тот самый вызов, на который еще надлежит нам ответить. И вот духовный ответ, на мой взгляд, уже есть. И я попытался его дать, и дают вот ученые, что нет, сознание человеческое будет впереди. Так вот вопрос, сознание или интеллект? И эта дилемма не праздная. И она, я думаю, вскоре встанет во всей своей... Ну, я не знаю, Папа Римский вновь избранный, Лев XIV, в первом же выступлении поставил, что главный вызов нашего времени – это искусственный интеллект.
А как вы думаете, отец Георгий, что не может быть отнято у человека? Ну, вы сказали уже, да, что есть сознание, есть интеллект. Если говорить, ну, немного более общими категориями, вот, ну, скажем, творчество. Может быть,
то есть
какие-то вот такие, да, имманентные черты личности, вот сам ядро человеческого, да, которое не сделает за нас искусственный интеллект.
Знаете, для определенного круга людей сделает. Кто-то не сможет распознавать. Вот там есть такой тест Тьюринга, слышали, да? Нет, не слышали?
Нет, честно говоря, я не специалист по этой теме.
Человек вступает в диалог. Угу. И в конце диалога там, он определяет, с кем был диалог, угу. с человеком или с искусственным интеллектом.
А, понятно.
Вот тест Тьюринга, тривиально, он еще с 70-х годов прошлого века появился, но он до сих пор... Вот, и настанет момент, когда не сможет человек определить. Ну, вы понимаете, что... Но вот здесь был цикл программ, посвященный творчеству Андрея Тарковского. Вот, и там совершенно есть гениальное объяснение, когда он выбирал актрису на роль жены сталкера в фильме «Сталкеры», там кончается этот фильм ее монологом этой женщины, она больше там не участвует, монологом, и из которого следует, что никакие идеи, идеологии, что... Вот я, просто я, потому что я есть, угу. это и есть определяющий, это источник всего того, что происходит с тобой самим, с другими и вообще в этом мире. Вот ты есть, как по выражению Максима Исповедника, микрокосм, то есть твое личность, твое начало подобно божественному началу. И никак его подменить, заменить, исправить, подправить невозможно и не нужно. А дальше начинается уже жизнь. И искусственный интеллект до чего нас доведет, мы не можем предсказать на нынешнем этапе. Уже не можем предсказать. А что будет дальше, через 10 лет, только разводим руки.
Ну, и на этой загадочной ноте закончим наш эфир. Благодарю вас за этот интересный разговор. В гостях у нас был сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходы в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, магистр богословия, доктор философских наук, кандидат технических наук, член Союза писателей России. У микрофона была Мария Сушенцова. И прощаемся с вами до следующей недели. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».